Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Вы слушаете подкаст SBS, с вами Сима Цыскина.
И вот тут интересное стихотворение, вы никогда не угадаете, когда оно было написано, я вам скажу потом. Внимая ужасом войны, при каждой новой жертве боя, мне жаль ни друга, ни жены, мне жаль ни самого героя. Увы, утешится жена, и друг, а лучше друг, забудет, но где-то есть душа одна. Она до гроба помнить будет среди лицемерных наших дел и всякой пошлости и прозы. Одни я в мире подсмотрел святые искренние слезы, то слезы бедных матерей, им не забыть своих детей, погибших на кровавой ниве, как не поднять плакучей иве своих поникнувших ветвей. Автор Николай Некрасов. 1856 год. Было ужасно интересно, что в то время люди писали такие стихи.
Дорогие друзья, я рада сегодня представить вам выход очередного альманаха «Витражи», который издается в Мельбурне под мудрым руководством Залмана Шмелина. Можно подумать, можно знать, потому что у меня такое чувство, что без вас этот бы камень никто не поднял.
Ну, у каждого у нас такие индивидуальности, что говорить о том, что можно ими как-то управлять, это вообще смешно. Они очень неуправляемые. Но вот Юра говорит, такова, как говорится, сущность поэта особенно.
Юра Вайсман.
О сущности поэта, но это очень долго. Ну, Залман, безусловно, делает огромное дело. Я надеюсь, этот камень не Сизифов камень. То
есть вы все толкаете.
Мы его толкаем наверх и, в общем, дальше катится вниз. Вот. Так что, действительно, огромное дело. И это замечательно, что у нас продолжается этот процесс. В общем-то, особенно вот в наше такое непростое время. Очень, очень отвлекает и помогает.
Новый член литературного объединения «Лукоморье». Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Яков Цемель. Я приехал в Австралию примерно 2 года назад, там с небольшим, из Москвы. У нас с женой здесь дочь, у дочери семья, 3 детей. И решили, что остаток, так сказать, нашей жизни мы проведем вот вместе с ее семьей.
Но, тем не менее, творчество продолжается, даже так далеко.
Творчество продолжается, да.
Залман, номер какой это у нас?
16.
16 лет?
Да.
Совершеннолетие. По советским меркам паспорт пора получать.
Между прочим, как раз 16 лет – это подростковый период пройден, да, вроде бы. Кризис должен закончиться, но у нас как раз начинается кризис.
В связи с чем?
Ну вот я скажу насчет сборника. Объем, как обычно, порядка 400 страниц и более 50 авторов. Поэзия, проза, литературная критика. Но на самом деле собранный материал свидетельство глубокого травматизма текущего момента. Под одной обложкой оказались люди не просто разных, а противоположных взглядов. И это то, что происходит в обществе вокруг нас. Ковид произвел как бы колоссальный разлом коллективного сознания. Поссорились серьезно люди, которые были близки десятилетия. А война произвела разлом уже внутри семейной. Дети не разделяют взгляды родителей, да и сами родители уже никакие не заединщики, я так скажу. Для литературного издания на русском языке это означает либо демонстрировать всеядность, либо закрываться.
И что вы выбрали?
Многие зарубежные русскоязычные издания не стали заморачиваться и прикрыли лавочку. Мы не стали этого делать и, естественно, столкнулись с большими сложностями. Главное, что наши традиционные авторы в России панически боятся засветиться. Боятся репрессий за связь с нами и ушли в подполье. Понять их можно.
Угу.
Вот то, что я могу сказать. Поэтому так мы в определенной степени проявляем всеядность. Но либо одно, либо другое. Но дело в том, что эта всеядность на уровне семьи. У меня, например, с дочкой совершенно разные взгляды по этому поводу. А у дочки в семье тоже разные взгляды, ну и так далее. А что, надо как-то уживаться?
В таком случае, Залман, основная масса, основной костяк сборника – это авторы откуда теперь?
Ну, как и было, это сборная «Солянка». Все-таки большое количество людей – это авторы из России. Они каким-то образом все-таки к нам попадают.
И не возражают?
Да я не знаю. Вот у нас, например, два таких популярных весьма поэта. Александр Крупинин и Спарвер. Вот они у нас печатаются, и они участвуют в русских конкурсах. И там тоже они, так сказать, наверху таблицы. То есть они вот не боятся. И Янгрыша не боится. Ну и многие другие тоже. Да. Некоторые просто... Ну, тоже вот, скажем, печатаются, ну так как-то молча. У меня пару авторов есть из Ленинграда.
Санкт-Петербурга.
Из Санкт-Петербурга, да. Очень хорошие прозаики. Они вообще не выражают никакой, как бы, озабоченности.
Но все равно, к сожалению, это ничего не гарантирует в данных условиях, так что
вообще,
поживем,
скажу,
увидим.
Что-то с литературой там происходит что-то. Филипенко недавно давал такое интервью. Он сказал вот интересную фразу. Проблема в том, что нам не хватает образного мышления. Что люди очень конкретно мыслят, образного мышления нету, а раз нет образного мышления, нету настоящей литературы. И он говорит, большой дефицит поэзии.
Яков, вот ваш взгляд на современную ситуацию с литературой в России или русскоязычной литературой пошире, если вы следите?
Ну, честно говоря, я не так уж прям особо слежу.
Как Залман?
Да. Поэты, в общем-то, пытаются где-то, наверное, все-таки приспособиться или что-то, но... Проскакивают вот эти все нормальные точки зрения с нашей стороны. Я смотрел.
Юра, ваша точка зрения?
Ну, я думаю, что русская литература выживет, поэтому тут такой очень интересный в чем-то период. Все пройдет, как с белых ядом, все пройдет, все выживет. Литература никуда не денется. Пока есть язык, как основополагающая часть литературы, без языка его не будет. Значит, опять же, тут есть противоречия в умах многих, потому что гарантом языка является государство, которое очень многие на данном этапе не любят, не терпят и некоторые даже ненавидят. Но если брать с точки зрения литературы, то литература основана на языке, а гарантом существования этого языка является Россия.
Мы знаем, что период эмиграции послереволюционной в Праге, в Париже дала очень много совершенно потрясающих произведений. Хотя сказано же было, я не в изгнании, я в послании. То есть у людей была надежда, что они пишут на русском языке вне России, но они рано или поздно вернутся.
Мы за исключением Набокова.
Хотя он написал повесть, которая называлась «Подвиг», по свое родное Рождественно и Оредеж, и все это он видел во сне, и все-таки стремился, и ностальгия была очень сильная. То есть я к чему веду? Вот современная литература русскоязычная, укоренившаяся вне России, пример того же Быкова, мы можем привести в пример Бориса Акунина.
В Израиле полным-полно.
В Израиле очень много
целый,
поэтов.
Целый букет.
Да. Хорошо. Военная тема у современных авторов как-то отображается?
Да, у наших авторов, у некоторых, так же она превалирует. Мы им позволяем задевать эту тему, но за это получаем пинки.
Потому а судьи кто?
Судьи, люди смотрят на уровень поэзии.
Ну и вы должны смотреть на уровень.
А если эта военная тема, как говорится, не сопровождается каким-то талантом, то лучше молчать.
Такие есть у вас авторы?
Ну, крик души есть.
Юра, у вас военная тема. Как?
Ну, нет, я в поэзии я и не отражаю на данном этапе.
Перегорело?
Нет, мы живем в этом огне, и поэтому для того, чтобы в нем не сгореть, должен как бы на каком-то этапе стать, так сказать, огнеупорным. Поэтому, в общем, эмоции, которые в самом начале были и били через край, в общем-то, они выплеснулись, а дальше, чтобы, как говорится, жить дальше. Человеком нужно быть спокойным более-менее. Нет, о войне я не писал в последнее время. Я думаю, что это способ, так сказать...
Я поняла.
Я выбрал стихи других авторов.
Но не свое.
Но не свое. Нет, свое – это неинтересно, а чужое – это интересно. Это, знаете, надо же разнообразить жизнь поэтическую.
Поэтическую,
да. Александр Кабанов, одно из недавних. Я завернул за угол дома, чтобы отыскать последний храм. На улице, что мне знакомо, по довоенным вечерам. Вокруг весна, постель и уголь, вот-вот проступит акварель. И дом разбомблен, только угол остался от него теперь. А за углом горит вестимо фонарь, рассеивая дым.
Пусть молятся руины Рима святым развалинам моим. Пусть через них ведет дорога и не теряется в веках туда, где мать выносит Бога из-под завала на руках и с ним стоит на перекрестке, теряя к смерти интерес, вся, как благая весть в звездке о том, что сын ее воскрес.
Яков, влияет ли то, что происходит в Украине, в России, на ваше творчество?
В принципе, я могу как-то отозваться, причем не напрямую.
В лоб.
В лоб. А это породит какие-то, так сказать, уже образы. Но, собственно говоря, то, что происходит у России с Украиной и в Израиле, это все проявление какого-то всеобъемлющего зла, которое как-то так проявляется. И я вот на него могу как-то реагировать. Я не конкретный вообще вот писатель. Это все у меня...
преломляется в какие-то образы.
Да.
А вы вообще давно пишете?
Того возраста, когда мне было уже под 30.
То есть... Что вас разбудило?
Да ничего, вот как-то вот само разбудилось. Лет в 20 с небольшим у меня вдруг проснулся интерес к классической музыке, но в принципе как вот чисто слушатель, естественно. И к поэзии. И вот я дальше уже сам развивался. Ходил в библиотеку, ходил на концерты, ходил, естественно, на литобъединение. Как-то постепенно засосало все это дело меня. Потом я решил себя испытать. Думаю, ну вот если я смогу написать хороший венок сонетов.
Сложно.
Да. Но на самом деле я уж не такой прям упертый литератор. Я писал его где-то года два, не меньше. 2-3. Но у меня это все вроде как получилось.
Можно послушать?
На самом деле он занимает где-то минут 15.
Нет, это нам много. Что-нибудь покороче?
Ну вот я прочту пару стихотворений. Старец. Раздались дни мои, раздались, их глубину и тишину постиг я. Мне теперь достались покой и время. Я тону в огромных сутках, словно в детство шагнул я вновь издалека. Долги и планы, что в наследство я получил, как облака растаяли. Свежеет ветер, певец прозрачности. И вот протяжнее стал свет, и вечер отодвигает свой приход все дальше. Что со мной случилось? Недели близятся к годам, часы к неделям. Изменилось движение маятника там, где я теперь. И та минута, которую к исходу дня приму я, станет вдруг как будто вся жизнь со мной и без меня. Дочери, я хочу познать твой снег, его шепот, его смех, когда он ведет нас в гости к январю. Я хочу познать твой дождь, его струн летящих дрожь, когда гасит ночь вечернюю зарю. Я хочу понять слова, что твердит твоя листва, и что ветер твой в ответ ей говорит. Покажи мне свой туман, исцеляющий от ран, что под утро светом матовым горит. Я хочу попасть туда, где поет твоя вода песни звонкие младенцам цветникам. Но проникнув в этот сад, я не возвращусь назад, буду преданно служить его росткам.
Как всегда, будет ли какая-то презентация?
Презентация намечена на 9 ноября, 5:30 вечера, по адресу 2 Ньюхен Гроув Ормонд, напротив метро Ормонд, но это известный Senior Citizen Club. Ожидается большая программа с участием, значит, бардов, с участием большого количества поэтов.
Участников сборника.
Прозаиков, участников. И, может быть, не участников. И легкая, как обычно, в нашей традиции закуска.
Ну что ж, большое вам спасибо. Желаю вам больших творческих успехов, стихов и здоровья в первую очередь. Юра Вайсман, Залман Шмейлин и Яков Цеме. Большое спасибо.
Спасибо вам.
Апокриф и послание к неофитам. Да что война? Война это нормально. Такие предки, блин, ослябя, разбульба. Хорош гонять чаи в вагоне спальном, мекину пережевывать по будням. Вам говорю, пропедалировав картавость. Валяй, братва, ломись в любые двери. Они откроются во что бы то ни стало. Вы это сможете. Да-да, я в это верю. Пусть болтыны кривляются с эстрады. Пусть врут, что, дескать, мозг ваш недоразвит. Еще есть место на вратах Царьграда. Оно для вас, на это вы гораздо. Кто там сказал, что в мире вы под паски? Есть еще шанс кончать трындеть о крахе, вернуть себе Голланды и Аляску и отомстить за гибель Голиафа. Вы не лобазники какие-то, не геи, деды качали мускулы отжатки. Америкосы вас не одолеют, прочнее кевлара тощий черный ватник. Он и равняет, и объединяет, прикид народный, и дешев, и крепок. Дрожи, вражина, день 9 мая твой черный день до окончания века. Но если мимо кассы, что ж бывает, назад не смотрят заваривши бучу. Хорош торчать с гитарой под сараем, кто не рискует, тот не пьет шипучку.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.